Христос воскресе, уважаемые братья и сестры! Сегодня в нашем эфире запись беседы с отцом Андреем Каневым, где батюшка отвечает на вопросы, поступившие к нам к этому дню.
Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, вот тут есть комментарий по поводу наших претензий к священству. Если позволите, я зачитаю. Давай. Мы забываем начальствующего в народе твоем, не злословь. Давайте не будем извращать Писание, осознаем, что все, что имеем, попущение Божие, имеем за свои грехи. Церковь – огромное тело, глава которого – Христос, а мы, члены, все покрыты язвами. Это страшно. Прежде чем ткнуть в священноначалие, давайте обратим свой палец на себя, всмотримся, где ты, моя святость. Что-то не видно. Тогда что же ты хочешь? Как смеешь винить тех, кто на своих плечах несет тяжесть твоих же грехов. Не принимая ложных учений, постановлений, тем не менее мы усиленно молимся без осуждения вышестоящих и каемся в своих грехах. Мы одно тело. Это Ирина написала такой комментарий.
Рассуждение очень трезвое, здравое, и совершенно я с этим согласен. Это какое-то, знаете, плебейство немножко отдает, когда мы начинаем хаять правителей, там, в священном начале, как будто бы мы понимаем всю сложность обстановки, в которой они находятся, меру ответственности огромной и занятости и так далее. Это, конечно, страшное очень служение, и надо это понимать. И священноначалие наше, и епископы, и священный синод не обязаны мои капризы выполнять какие-то. Если я так самоуверен, что мной Бог руководит, то почему ими-то не руководит? Большой вопрос. Тут какой-то факт есть нездоровья вот такой критики. Понятно, что должен быть анализ какой-то, да, и понятно, что и священник может ошибиться, епископ может ошибиться, патриарх, как человек, естественно, может уже ошибиться. Какой-то диалог должен быть, но это не должна быть какая-то огульная критика, там какая-то безумная. То есть все равно факт соборности церкви, он остается, и, возможно, диалога остается, задавание вопросов, получение ответов, если уж кому-то так уж приспичило, да. Но не так, что, знаете, как взяли и обхаяли человека, потому что он поступает не так, как я хочу. Почему он должен поступать, как я хочу? Да? Действительно, правильно сестра говорит, что ты в первую очередь этот обличающий палец, так скажем, перст указывающий на себя поверни и спроси себя, как ты живешь. Это справедливый вопрос. Я с этим совершенно соглашусь.
Люблю бывать на службах в разных храмах, это интересно и познавательно. Везде люди хорошие, но свой приход мне не нужен. Мне кажется, везде, где сообщество людей организованное, появляются склоки и интриги. Какая-то возня вокруг батюшки, кто к нему ближе, на кого он больше обращает внимание, толкотня какая-то. Человек должен быть свободен от этого. Я прав?
Прав и не прав. Вот прав в том, что человек должен быть свободен по-хорошему от всякой человеческих интриг и толкотни, как говорит этот брат, это, конечно, правда. Но неправда в том, что всякая приходская организация ведет к этой толкотне. Приход – это, в первую очередь, семья. И как во всякой семье, нет ведь вокруг главы семьи какой-то толкотни, да, ведь вот по-хорошему, если выстроена семья. Вот большая многодетная семья. Все по мере возможности друг о друге заботятся, каждый на своем месте трудится. Вот. И это не означает, что если приход организован по принципу семьи, что в нем существует культ настоятеля или какого-то батюшки. Вот, слава Богу, у нас такого нет. Вот. И я очень этому рад. Потому что мне самого эти вещи беспокоят, и они мне не нравятся самому. Поэтому тут дело не в организации прихода, и не в том, что важно человеку в один приход ходить, а важно человеку выбрать тот приход, это не самореклама, конечно же, выбрать тот приход, который нравится, где нет вот такой. Потому что это часто бывают пасторские ошибки, когда священник именно к себе направляет людей, как-то вот эта вот вся возня вокруг духовника, она, конечно, связана именно с, может быть, нерешенными пасторскими вопросами самого священника. Потому что мы все еще только учимся, можно сказать, учимся и духовной жизни. Поэтому тут всякие ошибки бывают человеческие, на это нужно смотреть нам снисходительно. Но не прав брат в том, что не нужно выбрать один приход. Неправота это в чем заключается? В том, что если человека не знают, то ему невозможно помочь. Вот представьте, что придет ко мне человек, который и там уже поисповедовался, там поисповедовался, там поисповедовался, там поисповедовался. Он мне принесет какой-то кусочек, да, за недельку погрешил чем-то, и будет задавать вопрос, а как решить тот или иной мой вопрос? Откуда я же я знаю? Я же не знаю человека, правильно? Когда вот мы с ним занимаемся, проходим все наши занятия, там уже, получается, можно человеку хоть как-то помочь, потому что ты его уже знаешь. Знаешь, как человека, его историю, его жизнь. А если человек вот так вот такое перекати-поле, он свои духовные вопросы не решит. В общем, если человек захочет такую семью найти, он найдет, потому что приходов замечательных у нас очень много. Вот, а ездить на богослужение никто не запрещает. Это же не значит, что если человек в один приход ходит, он не имеет права приехать, допустим, там, в какой-то соседний храм и помолиться там, пожалуйста, никто не запрещает. Но, как правило, практика какова, что если человек привык ходить в один храм, вот он обычно туда и ходит, потому что времени не так много, возможностей не так много вот, посвящать поездкам. Но если удается, слава Богу, ничего плохого там нет. Но духовный вопрос такой человек не решит.
Мальчика, вот вы сказали, что Господь сказал ученикам не запрещать тем, кто именем его изгоняет бесов. Да. Не пользуются этим современные эти наши друзья-экстрасенсы, в кавычках?
Нет, они точно этим не пользуются.
Но они же часто же, бабульки всякие, целительницы, говорят, что вот они верующие, у них иконы и все такое. Ну, то есть, да, как бы изображают из себя православных бабушек.
Ну вот уже подделки, лукавый может, как мы по апостолу знаем, что и ангела светлого изобразить из себя, а уж изобразить себя якобы православного, это же нетрудно. Повесил иконочку, крестик и свечку зажег, и все. Это же расчет идет не на христиан, а на людей, которые в действительности не верят, не знают веру. Им нужен антураж. Поэтому в языческой среде эти же люди занимаются тем же самым, только под другой обложкой. Там, где христиан, нет, под другой. Так что тут технология-то одна и та же. Это реклама.
Ну, сейчас такое массовое получило распространение вот это вот целительство. И особенно бабушки, ну, они, у них почти всегда люди рассказывают и иконы, и молитвы, и все такое. То есть это же опасность страшная.
Это, конечно, опасность страшная. Это подделки. Но вы представьте, если эти бабки, они сами же в заблуждении находятся.
То есть они сами считают себя православными, что ли?
Вполне возможно. Вполне возможно, и знаете, сам-то страх в чем заключается этой ситуации? В том, что такая бабка, не думая, что она делает что-то плохое, она спокойно может даже на исповедь, на причастие ходить. Она же не будет каяться в том, что она лечит людей, она же думает, что делает благо, понимаете? И такая может быть и ходить, и годами даже в храм. Как узнаешь, если ты, допустим, не расспросил прихожанина, как он живет, а довольствуешься только тем, что он называет на исповеди? Очень легко. Я рассказывал и рассказываю одну историю, и в наших передачах я тоже упоминал о ней, что одна моя знакомая рассказывала о своей, соответственно, знакомой, очень такой активной экстрасенше, которая ездит Великим постом по храмам, где один из знаменитых священнослужителей соборует, и собороваться в толпе нескоростно встает, прямо там записывается, все, пожалуйста, и соборуется. И говорит, я получаю столько энергии, потом с космосом общаюсь. Поскольку если нет такой преграды, когда мы фильтра, так скажем, да, спрашиваем, как ты веришь, дорогой, как ты живешь, тогда получаются вот такие особенности. Вот, поэтому эти бабки, они, конечно, или когда там колдуны какие-нибудь, они кто-то злонамеренно это делает, а кто-то, может быть, и сам обманут в том, что они якобы делают некое доброе дело. Потому что они веры не учили, их никто веры не учил, они сами не учились. А им передали, получается, вот этот опыт каким-то образом бесовским. Хотя все современные 60-70-летние бабки, они, наверное, бывшие комсомолки, я вот так над ними смеюсь. Где они этому всему научились? Большой вопрос.
Ну, то есть единственный способ не попасть вот в эту ловушку, это изучать веру, получается. Потому что человек, который...
Вообще к ним не обращаться.
Ни к каким целителям, травникам.
Совершенно никаким. У нас для этого есть традиционная академическая медицина. Все. Все остальное – это от лукавого. Ну, имеется, я не имею в виду, там, допустим, вот этих наших современных изготовителей разных там травок, там каких-то, которые вот в храмах забывают. Это как бы не об этом говорю, а тех, кто вот каким-то таким вот особым экстрасенсорным там образом лечит. Это, конечно, от лукавого все. В Ветхом Завете полагалось смертная казнь на обращение к таковым ребятам.
Ничего, даже на обращение.
Ничего не изменилось. Конечно, это предательство же. Это смертный грех обращения к сатане. Поэтому такой человек считался неблагонадежным, и такие вещи карали смертной казнью.
Батюшка, а если вот человек гадает, кому-то пошел к гадалке, это тоже, да, самое приравнивается?
Это тоже обращение к этим бесовским силам.
А если психолог или психотерапевт, который практикует какие-то вещи, близкие к гаданиям всяким?
К врачу, который практикует оккультизм, ходить не надо. Категорически. Что для меня важнее, мое духовное здоровье или телесное здоровье? Что у нас врачей меньше стало? К другому обратиться. В другой город поехать там или еще как-то. Платно пойти на прием к другому врачу или еще что-нибудь такое. Но не идти на предательство. Потому что нельзя же так думать, что я вот немножко тут предам, потом Господи, дай мне Царствие Божие. Это предательство, это смертный грех. Обращение к этим бесовским силам.
А очень актуальное сейчас кодирование, это же тоже вмешательство в психику. Но это же не оккультизм, говорят психотерапевты.
Нет, бывают разные способы кодирования. Разные, и оккультные, и не оккультные, но в любом случае это вещи для христианина такие уже греховные. Потому что идет вмешательство в психику, да. И человек, который кодировался, он страстью не избавится от страсти. Что такое страсть? Вот, допустим, того же пьянства, например. Это страсть, которая, допустим, вот есть в человеке, да, развил он ее в себе. И кодировка, она только на какое-то время прикрывает реализацию этой страсти, но не очищает сердце от страсти. И поэтому эта страсть, она имеет такое свойство друг другу передавать эту силу. Это легко увидеть, когда, допустим, мы пришли домой голодные, а нам ничего не приготовили, мы начинаем сразу гниваться, да, например. Ну, такой элементарный пример. И вот человек, у которого есть пьянка, такая тяга уже, поврежденность, страсть к пьянке, если он пойдет кодироваться, ему прикроет, да, какой-то механизм там, в душе там что-то перещелкнул, я не знаю, как это делается, но примерно, да, так, на словах, на пальцах, что называется, то страсть ведь никуда не девается, она перетекает в другую. И вот свидетели вот этих кодировок, члены семей, где есть такие кодированные люди, они рассказывают о том, что вот, допустим, сразу же вот три страсти проявляются ярко. Или блудная страсть пошла туда, или гнев, или гордость, что человек такой становится занудный, что некоторые даже говорят так, что думают, ну, хоть бы ты пил, когда ты пил, ты был лучше. Понимаете? И потом этот срок кодировки проходит, и человек срывается и пьет гораздо больше, повреждается еще хуже. Вот. Поэтому очиститься от страсти возможно только покаянием, только в церкви православной, а не в кабинете у психотерапевта или там кто этим занимается. Именно по пониманию, что происходит, что страсть ведь не исчезла. Какая разница человеку сатане погубить через блуд или через пьянку? Результат ведь один и тот же. Да, он не пьет, весь из себя такой гордый ходит, зато блудит, например, да, или до того достал всех близких своих, что они его ненавидят. Тоже ничего хорошего. Вот, поэтому путь у нас, у христиан остается путь воздержания, путь борьбы со страстью, путь покаяния. Вот единственный возможный для нас путь.
Батюшка, в Евангелии от Матфея Христос говорит о кончине мира или Иерусалима. Мне даже истолкование непонятно.
Толкование несколько надо взять и почитать другие. Надо конкретную ссылочку, потому что сейчас на память, во-первых, Евангелие от Луки большое, и на память я не вспомню, о чем идет речь. Там, конечно, Господь говорит об Иерусалиме тоже. Вот особенно в момент входа в Иерусалим. Есть такой момент в 19 главе. А другие я не помню. Может быть, тоже речь идет. Я не знаю, о чем конкретно здесь говорится.
В пост физически чувствую себя очень плохо. Головокружение, тошнота, раздражительность. Я точно знаю, что это состояние не физическое, а духовное. Но так трудно его преодолеть. Хожу на канон, на службы, но очень плохо. В храме прямо изнываю. Хочется на воздух. И это не первый год. Проходит к середине поста, но так трудно претерпеть. Если это повторяется со мной, может быть, я что-то неправильно делаю.
По радио, конечно, в радиоэфире трудно определить, что делает человек не так, но, возможно, один из таких моментов, что, возможно, человек взял на себя пост строже, чем он может выдержать. Ну, так, предположение первое. А все остальное очень тонкие вещи, которые в эфире не разберешь. Нужен живой человек, чтобы с ним поразбираться. Но, как правило, вот неправильно взятый пост, более строже, чем может человек, он приводит вот к похожим эффектам. Поэтому тут вот посмотреть, посоветоваться со своим духовником или священником, куда ходит человек, или с кем-то из опытных христиан. Потому что бывает так, что человек находит какой-нибудь календарик, где там сухоедение есть, какие-то, значит, строгости такие очень особенные, да, для монастыря, может быть, и начинает выполнять в точности. И потом, поскольку взято неправильно, не с покаянием, не с рассуждением, а взято больше по гордости, то, конечно, плодов-то ведь нет. Поэтому вот эта раздражительность, слабость, не разумное такое уменьшение физической силы, а именно слабость, немощь такая, она говорит именно о том, что человек, наверное, что-то взял не то, не ту меру для себя. В этом плане мы не должны смущаться, вот сколько монастырей, столько может и уставов быть. Это не означает, что это плохо. Это, наоборот, говорит о разнообразии и многообразии вообще и уставов, и постов, и это нормально. Мы, выйдя из советского времени, почему-то с каким-то ужасом видим, встречаем какое-то вот разнообразие, так скажем. А в церкви оно было в раннее время особенно явно заметно. Потому что вот унификация устава, она же в первых веков вообще не было такого, чтобы одна литургия вообще была. Было много разных видов литургии, например. Посты были не такие, как сейчас у нас. Это очень легко взять, это не тайны никакие. Взять учебник по литургике семинарский и посмотреть. Как, допустим, в определенные годы, в первых веках, история христианской церкви, Великий пост был 3 недели, например, всего лишь. Вот Страстная Седмица и 2 недели перед ней. А вот сейчас вернись мы к этой практике. У нас что начнется? Ой, какой, да? Отступили от традиции, да?
Ну, конечно.
Вот. А сами потом пищим, не можем пост держать. Зато отступили от традиции. Ну, так, к виду, к примеру. Или, допустим, пост был, а суббота, воскресенье были не постными днями, где люди спокойно там подкреплялись и постились потом дальше. Всякое было. Вот было время Судейского устава, сейчас время Иерусалимского устава. И также каждый монастырь, он имеет такое право создать исторически или по каким-то условиям внешним какой-то свой устав. Или по любви к какому-то, допустим, уставу историческому свой устав. И этот монастырь печатает свой устав в календаре. Вот, и мы, приобретая этот календарь, не должны механически брать. Мы должны посоветоваться в храме. Вот, что мне подходит из этого? Какая мера моя, если особенности и опытности нет? Вот, чтобы не было так, что человек взял пост строже, чем он может, и потом нарушил свое здоровье. Вот это категорически запрещается нам. Потому что опытность у нас с года к году приходит, а здоровье-то не приходит.
Батюшка, спрашивали еще, что может для христианина означать фраза «все к лучшему». Мы поясняли, что все посылает Господь, значит, все нужно с радостью воспринимать, все, что происходит.
Ну, если мы так будем воспринимать, наверное, будет правильно, что к лучшему не просто, что это когда-то чего-то к чему-то непонятно почему приведет, а осознавая, что Господь в двойном скорби имеет в этих скорбях какое-то благо для нас. Пусть не явное, не материальное какое-то, да, но духовное, допустим, очищение от грехов там, или убережение нас от каких-то развития страстей. То есть, если мы так будем считать, то слава Богу, действительно все к лучшему.
Так, еще такой подобный вопрос. Батюшка, любые скорби это Господь посетил? Так надо воспринимать?
Любые, конечно. Разве будем мы фильтровать это? Господь посетил, это не Господь посетил. Конечно, Господь посетил. Вы можете почитать у святителя Игнатия проповедь на крестовоздвижение, 4-й том. Вот он замечательно в этом плане описывает, что такое скорби. И у святителя Иоанна Тобольского, или Атропион, где он об этом замечательно пишет, в целую книгу этого посвятил. Вот рекомендую почитать, да, этот вопрос снимется, я думаю.
По святителю Игнатию пишут: «Спасибо за святителя Игнатия. С вашими разъяснениями лучше. А то пробовал читать сам, тяжеловато. Да и понимаешь, как далек я от того идеала, описанного у святителя. Что делать?» Ну, в смысле, как понимаю, что... Немножко как одному читать
дальше. Тут есть несколько способов. Во-первых, если, допустим, не идет чтение, значит, получается, наш ум еще немножко не готов. Вот. Или мы должны продолжить чтение, но не спеша, да, вдумчиво. Вот советуюсь с опытным христианином, может быть, непонятные вопросы, если к священнику человек не может попасть. Вот. Или другой путь есть, брать ту литературу, которая пока по силам, чтобы ум немножко созрел, подготовился и через годик снова вернуться, например, к таким трудам. Вот. Это тоже действует хорошо. И в практике, кстати, это часто бывает. Когда человек, все равно же ум, он тоже зреет, получается. Мы когда-то тоже что-то не понимали, потом поняли, да? Также и в духовной жизни это не означает, что если я могу даже долго ходить в храм, но не тренирую свой ум, не занимаю свой ум какими-то святыми текстами, он и не созреет, хоть я сколько лет буду ходить. А бывает так, что человек вот не готов, берет чтение какое-то, допустим, святитель Игнатий, хотя мне кажется, что он очень просто пишет. Но особенность ума человека такая, что он не воспринимает этот текст. Тогда мы рекомендуем брать ему что-то другое, полегче. Вот то, что он может принять. Там жития святых начинают читать, еще что-то. А через некоторое время потом возвращается и говорит, как я не мог понять, так все просто, так все понятно, доступно. Вот поэтому что делать? Читать.
А вот если то, что человек расстраивается, что как далек я от того идеала, описанного у святителя?
Не, расстраиваться не надо. Не должна святоотеческая литература, не жития святых нас расстраивать в том, что мы не похожи на описываемые образцы, да, святой жизни. Они нам и даются для того, чтобы мы двигались. Потому что если не знать, куда двигаешься, то никуда не двинешься. Да? Но отчаиваться от этого не надо. Ведь никто не говорит, что спасение возможно только тогда, когда ты стал чудотворцем. Нет у нас такого. Будешь каяться, будешь всю жизнь проживешь в верности к Христу, к Церкви православной. И исправишь жизнь как можешь. Будешь каяться в этом, молиться. Значит, спасется человек. Слава Богу. Поэтому печалиться не надо, надо трудиться. Сейчас время труда, а не время сидеть и печалиться, что я не похож на святого Антония Великого.
Батюшка, вот много вопросов к Пасхе, вот тоже по этому поводу. Как избавиться от печали и как сохранить радость пасхальную? Потому что вот этот, видимо, душевный подъем, он быстро проходит.
Ну да, вопрос, видите, в том, что он душевный у нас. Душевный. Чтобы был духовный подъем, я еще пока не могу поделиться. Вот, но в плане душевного подъема, получается, мы его теряем из-за того, что, например, в день Пасхи объелись, и потом начали обидаться сразу же. Вот совершенно конкретный момент. Или тут же начали грешить как-то, пьянствовать, или злоупотреблять алкоголем, или как-то особо развлекаться. Это сразу же потеряет все ощущение Пасхи. А вот как бы правильнее было бы, если бы мы вот эту пасхальную неделю, она же недаром еще целая неделя пасхальная идет. Там такие красивейшие службы. Красивейшие службы в Светлую Седмицу. Каждый день это Пасха празднуется. Пасхальная литургия, пасхальные утренние, пасхальные вечерние, они коротенькие, они красивые, понимаете, они реально особенные. Вот на Пасху не обжираться, не упиваться, не рассеиваться, а попробовать сохранить вот тот постный настрой, который у тебя был. Да, на столе пища другая стала. Но не увлекайся. Отложи все эти гости на потом. Посвяти это время семье и себе. И тогда человек прочувствует, и если возможность, если ходить на эти службы, понятно, что работа, да, но мало ли, вдруг у человека есть такая возможность. Этот человек прочувствует Пасху дольше. А если вот Пасха пришла, мы с ночной службы пришли, утром, значит, снова суета, готовим, суетимся, что-то как-то, гости потом объелись, и все уже с тяжелым пузом сидим, какая там уже Пасха. Вот, ну, действительно так. А вот если еще продолжить, как бы опыт поста продолжить дальше, даже если не с постной пищей, опыт наблюдения за собой, Пасха будет дольше. Дело проверенное уже. Поэтому вот желаю всем так провести.
Батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Мне хочется всех поздравить с наступившими светлыми пасхальными днями. И хочется призвать Божье благословение на всех нас, чтобы мы, помня, что мы христиане, встречали самые радостные дни правильно, чтобы вот эту пасхальную радость нам сохранить как можно дольше в наших сердцах. Помоги нам всем, Господь, с праздником вас!